Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостравных.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. «Точка зрения» в эфире, как всегда в это время. И сегодня здесь со мной в студии отец Иероним Миронов, настоятель храма Иоанна Воина, что в городе Березовском. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Начнем сегодня с очень интересной темы. По опросам в ЦИОМ, 44% россиян считают, что православие является сегодня государственной религией страны. Вопрос вероисповедания главы государства важен для общества, и 50% полагают, что президент не может исповедовать религию, отличную от православия. Вот Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о том, как же россияне оценивают роль православия в жизни России и вообще, что думают о его влиянии сегодня. 46% россиян считают, что в стране сегодня есть государственная религия, но 44% полагают, что это православие. По мнению большинства россиян, 56%, православная церковь сыграла в истории России значительную роль и оказывала определяющее влияние на ход страны в поворотные периоды. Ну и вдвое меньше тех, кто считает, что церковь практически никогда не влияла на ход исторических событий. Всего 28 таких процентов. Большинство россиян на сегодня признают влияние православия на развитие России, и причем почти каждый второй отмечает, что оно чаще выступало движущей и позитивной силой, 47%. Есть 9% тех, которые отмечают, что православие чаще тормозило развитие страны. И треть опрошенных полагает, что православие вообще никакого влияния на развитие государства не оказывало. Также россияне считают, что русская православная церковь и сегодня наиболее заметно влияет на духовно-нравственное состояние общества. 60% таких людей. Ну и что, так скажем, можно отметить? Так, для большинства россиян важен вопрос вероисповедания главы государства, 64%, и 50% считают недопустимым, чтобы президент России был человек, который исповедует какую-либо другую религию, кроме православия. Ну вот хотелось бы спросить у вас, что вы думаете вот об этом. И еще вот здесь есть такой маленький абзац, что большая часть респондентов признает, что влияние церкви на государство незначительное. То есть церковь никак не участвует в жизни государства. Вот насколько это правильно или неправильно, ну, может быть, по вашему мнению, это не так.
На протяжении последних нескольких лет социологи фиксируют постоянный рост позитивных оценок роли православия в истории России и в современности. Это говорит о том, что религиозная жизнь все-таки, несмотря на все существующие у нас трудности и несмотря на то, что на протяжении нескольких десятилетий насильственно насаждалась атеистическая идеология, церковь была лишена возможности нормально существовать и осуществлять свою миссию. Несмотря на все это, роль религии, религиозной жизни в обществе постоянно повышается. Это нужно отметить. Второй момент, связанный, собственно говоря, институциональной ролью церкви в жизни государства. В истории России были разные периоды, когда церковь была относительно независима от государства, например, в допетровский период, хотя и находилась в тесном союзе с ним, пытаясь осуществлять еще византийскую теорию симфонии, то есть сотрудничество, созвучие государственной церковной власти, когда каждая ветвь власти имела свою область деятельности. Было время, когда церковь являлась частью государственного аппарата после известных синодальных реформ императора Петра I. Это период противоречивый, сложный в истории церковной жизни, потому что, с одной стороны, государство, конечно, предоставило церкви широчайшие возможности и в плане духовного образования, и в плане просвещения народа. Но, с другой стороны, вот эта чрезмерная опека государства, чрезмерное цензурирование религиозной жизни вело к ее формализации, к ее обеднению. Собственно говоря, именно из недр самой церкви в конце 19-го, начале 20 века раздавались голоса в пользу освобождения от такой вот чрезмерной опеки государства, в пользу автономизации жизни церкви, хотя, конечно, при поддержке государства, при его участии, прежде всего, в материальном обеспечении жизни церкви, чтобы чрезмерно не возлагать эти материальные заботы на непосредственно население. Тем более, что в петровские времена у церкви было отчуждено значительная часть имущества, в том числе и земельного имущества. В советские годы формально церковь была отделена от государства. Государство занимало, если не враждебную, то критическую роль по отношению к церкви, к религии вообще. Но в действительности государство контролировала церковную жизнь не меньше, если не больше, чем во времена синодальные. И впервые за несколько столетий церковь получила полную свободу, независимость от государства именно вот в период после празднования тысячелетия крещения Руси. Нужно ли, чтобы православие было государственной религией? Здесь существуют разные точки зрения. Выскажу свою позицию. Я считаю, что институциональное включение церкви в жизнь государства не нужно. То есть государство имеет свои цели и задачи. Церковь является институтом не столько земным, хотя присутствует здесь на земле, имеет свои земные, как говорится, институты, земные органы, но церковь — это преимущественно орган духовный, это тело Христово. Поэтому церковь, она не должна включаться в структуру государства, должна выполнять свои духовные задачи. Но в государственных документах, прежде всего касающихся вопросов культуры, вопросов образования, воспитания, конечно же, должна присутствовать православная вера, православная идея, как идея, возвышающая нашу общественную, политическую, экономическую жизнь в том числе. Возможно, это должно быть, конечно же, зафиксировано в определенных документах, в том числе и высокого уровня, таких как Конституция или закон об образовании, закон о различных формах культурной жизни общества. Государство должно участвовать в форме поддержки социально значимых проектов церкви в какой-то форме, может быть в форме грантов, может быть в форме участия, бюджетного участия в каких-то учреждениях церковных, прежде всего связанных с образованием и воспитанием. Конечно, у государства есть серьезные долги перед церковью, связанные с разрушением и разграблением церковного имущества в советский период. И сейчас, в настоящее время, в определенной мере проводится вот эта реституция, то есть возврат церковного имущества. Это правильно, но не только должен быть возврат, но должно быть и участие государства в восстановлении порушенных храмов, порушенных святынь, потому что разрушались они или при непосредственном участии государственной власти или с ее попустительством. Вот это те формы сотрудничества, которые могут быть у церкви и государства в особо значимых областях нашей общественной жизни.
Ну вот я хочу только добавить, что вот из того же опроса в ЦИОМ, по мнению большинства опрошенных, церковь должна влиять на моральную жизнь всего общего общества, не вмешиваясь в политику. Ну, собственно, вот то, о чем вы и говорили. И причем с каждым годом эта точка зрения становится все более популярной. 43% было в 2009 году и 50% уже в текущем году. И треть население отводит церкви роль решения проблем исключительно в религиозной сфере, то есть таких 30%. И еще есть 15% россиян, которые, напротив, считают, что церковь должна наиболее активно участвовать в обсуждении и решении проблем современного общества и государства. Но сейчас, кстати, одни, так скажем, часто летят комья грязи, да, в церковь, если можно так назвать, по поводу того, что, наоборот, вот слишком активно она, видите ли, вмешивается в дела государства.
Церковь должна высказывать свою позицию по всем вопросам жизни общества, в том числе и по вопросам политическим, если они имеют характер нравственного звучания, потому что политика без нравственности превращается в манипулирование людьми в решение каких-то своих сиюминутных, узкокорыстных целей, и в этом смысле церковь является совестью нации, совестью государства. Но другой вопрос в том, что церковь не должна институционально участвовать участвовать в жизни государства. То есть не должно быть, например, совмещения властных полномочий в церкви государства, да, то есть, например, патриарх в роли президента, например. Это очень, так сказать, спорный и болезненный вопрос, да, или, например, там участие церковных иерархов или священнослужителей в каких-то политических органах власти, таких как там парламент, например, или правительство, или какие-то другие органы власти. Но в общественных организациях, таких как там общественный совет, совет по правам человека, участие церковной иерархии, участие православных людей, представителей церкви, оно, конечно, мне кажется, будет иметь позитивный характер. То есть высказывать свою позицию церковь имеет, ну, практически право по всем вопросам, да, по всем вопросам, опять же, подчеркиваю, которые имеют нравственное, религиозное звучание, в том числе нравственное звучание могут иметь и вопросы экономики, да, и вопросы в какой-то степени обороноспособности страны, да, если речь идет не о каких-то там технических деталях, да, или там деталях там военных операций, да, а если речь идет о духовном воспитании военнослужащих, да, то, конечно, церковь должна здесь играть решающую роль. Вот поэтому здесь необходимо соблюдать определенную меру. Да? То есть государство не должно выходить за рамки своих полномочий, вмешиваться во внутрирелигиозную жизнь, определять там местоположение иерархов, определять внутренние дела церкви, там, вмешиваться в вероучительные вопросы. Церковь, соответственно, не должна непосредственно какими-то властными полномочиями влиять на государственную жизнь.
А на этом предлагаю перейти к следующей теме. Совсем недавно наша страна отметила День народного единства. И по всей России в этот день прошли ставшие уже традиционными, что называется, русские марши. Они были как стихийные, так и тщательно спланированные, многочисленные, где-то не очень. По многим городам России они прошли. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, многие другие города. Вот в Екатеринбурге, например, празднование Дня народного единства прошло спокойно. В русском марше приняло участие около 2000 человек. По данным портала Ура.ру, возглавили шествие люди с православными иконами. И все же подавляющая часть толпы русского марша в Екатеринбурге состояла из молодежи. Среди них были и классические бритоголовые неонационалисты, и готы, и самые обыкновенные семьи с детьми. Вот уж где народное единство-то проявилось. И хотелось бы на теме русских маршей поподробнее заострить наше с вами внимание. Вот по опросам того же самого Центра изучения народного общественного мнения ВЦИОМ, 13% россиян сказали, что приняли бы участие в русском марше. Саму идею такой акции поддержали 24% опрошенных, и таких людей становится с каждым годом все больше и больше. На вопрос, поддержали бы они такую акцию, если бы она проходила в их населенном пункте, вот 13% ответили, что приняли бы в ней участие. То есть не просто поддержали, да, уже, а приняли в ней участие. Но пока на данный момент 72% россиян все-таки признаются, что не приняли бы участие в акции под названием «Русский марш». Вот «Русский марш» — это такое новое какое-то социальное явление. Хорошо это или плохо, ходить не ходить, и способен ли «Русский марш» как явление объединить народ? Или это просто вот очередное такое заявление из серии, знаете, мы русские, а вы приезжие, пошли вон.
Здоровый национализм сам по себе является неким положительным фактором развития общества. Об этом здоровом национальном самосознании, чувстве национального достоинства очень много писал наш русский философ Иван Александрович Ильин. Но когда это здоровое чувство национального самосознания подавляется, когда титульная нация подвергается некоторому унижению в своей национальной культуре, то это в конечном итоге может привести к очень тяжелым последствиям, когда вместо здорового национализма появляется такие явления, как нацизм, фашизм, национальная нетерпимость, превосходство по национальному признаку. Ведь мы очень часто говорим о зле фашизма, и в частности о зле нацизма в Германии, которая привела эту страну к катастрофе, ну и шире привела к кровопролитной тяжелой войне, в которой, ну, больше всего, наверное, пострадал наш народ. Но при этом мало говорят о том, а что же, в общем-то, привело Германию к нацизму. А привело ее поражение в Первой мировой войне. Не просто поражение, а унижение Германии. Унижение ее со стороны других европейских государств, ну, прежде всего Англии и Франции. Когда немецкий народ почувствовал себя несправедливо обиженным. И это в конечном итоге, наряду с экономическими проблемами, наряду с ошибками в политическом руководстве, наряду с леваческими перекосами, потому что был период, когда в Германии на волне революции свержения кайзера к власти пришли левые демократы, близкие к социалистическим, коммунистическим идеям. Вот это привело к тому, что маятник качнулся в противоположную сторону, и к власти в Германии пришел Гитлер со своей партией национал-социалистической. Это наложило очень тяжелый отпечаток на всю историю 20 века. Не дай бог, если подобное произойдет в нашей стране. Поэтому, чтобы не было нацизма, чтобы не было фашизма, необходимо строить здоровую национальную политику, необходимо не унижать и не принижать роль русского народа в истории нашего Отечества. Нужно понимать, что русские представляют из себя большинство, причем такое большинство, которое по меркам, всем, как говорится, меркам международным, относит нашу страну к мононациональному государству. У нас очень часто говорят о том, что Россия – это многонациональное государство. Вот, ну, например, Полинезия – это действительно многонациональное государство по сравнению с Россией. Да? А в Китае жители севера не понимают жителей юга, то есть они говорят на разных языках. Да? У нас все-таки русские представляют из себя там, ну, 80, наверное, если не 90%, я, к сожалению, не посмотрел данные по численности населения из жителей Российской Федерации. Да? Поэтому, несомненно, роль русских и в истории нашего государства, и в современной жизни, поэтому унижать, принижать ее как-то, стесняться своей национальности, это неправильно. Да? Но, с другой стороны, мы не должны перейти вот эту грань и превратиться в язычников, которые поклоняются нации, потому что нация, национальность – это, как говорится, дело приходящее. Не в нашей крови и не в наших, так сказать, генах заключается наше достоинство, а заключается оно в той культуре, которая сформировала русскую нацию. А эта культура связана с Византией, связана с православием. И поэтому нам можно поучиться в примере Византии тому, как нам избежать национальной катастрофы, как нам возродить наше государство, как нам возродить наш народ на основах православной духовности и христианской нравственности. Вот эти вопросы прежде всего должны быть предметом обсуждения на форумах, посвященных национальной политике. Эти вопросы должны в конечном итоге решаться и на государственном уровне. Ну а русские марши, они являются выражением настроений определенной части общества, тем более, что они неоднородны. Там участвуют и люди со здравыми христианскими понятиями о роли нации, участвуют и, ну, скажем так, ангажированные лица, которые хотели бы на волне национальной политики вознестись на определенную, так сказать, высоту. Есть люди одурманенные, люди язычествующие откровенно, потому что не секрет, что есть целое такое течение в русском национализме, которое считает христианство чуждой религией, религией, привнесенной евреями. Это движение носит откровенно такой антисемитский характер, выступает за возрождение язычества, и в этом оно очень даже родственно немецкому фашизму, который тоже, кстати говоря, считал христианство чуждой для немцев религией и мечтал о неких новых формах религии, связанных с древним язычеством германских племен. Поэтому очень неоднородно это движение, и если национальные проблемы не будут решаться на государственном, на общественном уровне, то такие нездоровые явления, они могут даже в определенный момент преобладать в национальном движении.
Батюшка, а вот вы пошли бы на русский марш? Приняли бы в нем участие или нет? И почему?
Каждый год 4 ноября мы принимаем участие в крестном ходе, посвященном празднованию Казанской иконы Божьей Матери. Вот это является самым лучшим русским маршем, который можно только придумать.
Давайте перейдем к следующей теме. Под занавес нашей передачи обсудим очень интересный законопроект, который совсем недавно был внесен в нашу Государственную Думу. Законопроект о запрете абортов за бюджетные деньги, чтобы не оскорблять чувства верующих. Ну вот с такой, по крайней мере, формулировкой он был внесен. Копилка переданных на рассмотрение Госдумы неоднозначных законопроектов, которые могут стать поводом для ожесточенных баталий в обществе, пополнилась. Депутаты Самарской области предложили Думскому комитету по охране здоровья обратить внимание на аборты. Законопроект о внесении изменений в статью 35 Федерального закона об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации предполагает установление запрета на государственное финансирование прерывания беременности. Оставить оплату операции за счет средств бюджета предлагается только при производстве аборта по медицинским показаниям и при условии наличия неотвратимой угрозы жизни женщины. Так сообщает Интерфакс. Инициатива не касается тех норм федерального законодательства, которые дают женщине право на бесплатный аборт в случае совершения над ней насилия. Несовершеннолетние также могут получить право на бесплатный аборт. При этом в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что женщина не лишается возможности реализации своего права за счет собственных средств. В нынешней редакции закона нет указаний на условия оказания медицинской помощи при производстве абортов. Мотивируя важность поправки в Самарской губернской думе, отмечают, что значительная часть населения нашей страны негативно относится к производству абортов без наличия соответствующих медицинских показаний. По мнению авторов инициативы, перечисляя страховые взносы по системе обязательного медицинского страхования, страховщики не по своей воле становятся соучастниками производства искусственных абортов, что в огромной степени оскорбляет чувства значительной части верующих людей. Ну и еще такое дополнение. Почему православный мусульманин иудей должны своей копеечкой поучаствовать в этом грехе? Это уже статья, которая вот как раз-таки вышла по материалам вот предложения вот этого. Как и обещалось, действительно, законопроект уже стал поводом для ожесточенных баталий, что называется. Это возмутительно, что у нас, в том числе и верующие абсолютно разных конфессий, участвуют в детоубийстве. Ранее приводил сайт Самарской думы слова депутатов. Почему православный мусульманин и иудей должны своей копеечкой участвовать в этом грехе? Если женщина хочет убить своего ребенка, если она дошла до такой степени нравственного падения, то пусть она делает это за свой собственный счет. Пусть это будет ее грех. Почему она делает это за счет общества? И большинство голосов проект федерального закона о внесении изменений в статью 35 федерального закона, собственно, облдумы 17 октября был одобрен. Вот в связи с этим хочу вас спросить, по сути дела, что решает этот закон? Хорошо, не будем мы делать аборты за бюджетные деньги, но ведь те, кому надо сделать аборт, они его и так сделают. Так стоит ли вообще?
В нашей стране, к сожалению, проблема абортов имеет не только нравственный характер, она имеет характер национальной безопасности. Потому что количество абортов таково, что, несмотря на все предпринимаемые усилия по стимулированию рождаемости, все-таки по-прежнему динамика роста и убыли населения имеет отрицательный характер в Российской Федерации. То есть, по сути дела, мы медленно и неуклонно вымираем. И в таком состоянии финансировать государством из федерального бюджета производство абортов представляется не только нецелесообразным, но и преступным. И депутаты совершенно справедливо подняли вопрос, а почему, собственно говоря, все общество должно соучаствовать в этом грехе, если говорить с точки зрения религиозной, или в этом преступлении, если говорить это с точки зрения общечеловеческой. Мы осуждаем фашизм, осуждаем убийство, осуждаем средства массового уничтожения людей, но почему-то закрываем глаза на производство абортов. Или, как это сейчас говорят, более еще таким, знаете, лицемерным термином, прерывание беременности. Да. Что такое прерывание беременности? Что такое аборт? Назвать это нужно своим, как говорится, словом. Это убийство. Убийство ребенка. Почему, например, ребенка, только что родившегося, убить — это преступление, а ребенка, который находится в теле матери, убить — это не преступление. медицинская операция. Это лукавство. Поэтому, без сомнения, производство абортов за государственный счет должно быть ограничено. Что касается совершения абортов за счет, собственно говоря, самих граждан, то тоже об этом надо подумать. Потому что были такие периоды в истории, в том числе и советского атеистического государства, когда аборты были запрещены. Запрещены не потому, что там руководствовались какими-то принципами нравственности, а потому что нужно было после войны, в частности, повысить рождаемость, восстановить утраченные народные, как говорится, ресурсы. У нас тоже время сейчас непростое в этом отношении, поэтому аборты, в том числе и за собственный счет, тоже должны быть ограничены. Если не запрещены совсем, ну, то, по крайней мере, ограничены. Не так, что пришел, как говорится, любой и по желанию совершил аборт. Обычно в этих случаях возражают, что если запретить аборты, если их ограничить, то будут делать криминальные аборты, и это приведет к ухудшению здоровья женщин, к смертельным случаям и так далее. В этом есть какая-то доля правды, но лишь доля правды, да. В целом, конечно же, если у нас какая-то деятельность запрещена, то все-таки большая часть людей, они законопослушные, они не идут против закона. Например, если у нас сейчас наркотики запрещены к употреблению, их употребляют, да, конечно же, несмотря на уголовное преследование, несмотря на трудности, связанные с приобретением их. Но если вы сейчас их разрешите полностью, то употреблять будут больше. Вот и все. То есть это статистика, которая известна во всех странах. Поэтому подход должен быть грамотный, подход должен быть и нравственный одновременно, и в то же время трезвый к этой проблеме.
Спасибо вам, батюшка. Мне остается только напомнить, что в студии сегодня с вами была Мария Заостровных. Своей точкой зрения на самые актуальные проблемы, законы современности делился с нами отец Иероним, настоятель храма Иоанна Воина, что в городе Березовском. Спасибо вам, батюшка, за участие и до новых встреч.
С иеромонахом Иеронимом Амироновым беседовала корреспондент Мария Заостровных. Это был новый цикл «Точка зрения». Продолжение через неделю в это же время.